Теории и практики на Радио ВОС. На долю генов, кодирующих белки в организмах, может приходиться всего сотая часть ДНК. Кроме генов, в геноме есть масса других последовательностей, которые могут влиять на строение и функции организмов. До 90% ДНК могут составлять мобильные генетические элементы, которые способны перемещаться и распространяться внутри генома. Они влияют на работу генов, провоцируют геномные перестройки и эволюционно тесно связаны с вирусами. Эти мобильные фрагменты ДНК могут быть полезны организму или приносить ему вред, поэтому существуют сложные механизмы контроля их активности. Что такое геномный иммунитет? Как контролировать мобильные элементы и зачем подавлять их активность? Об этом в лекции «Мобильная ДНК», любезно предоставленной Радио ВОС проектом «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru.
Сразу скажу, что лекция немножко эклектичная получилась. Вот. Но я надеюсь, что это не страшно. У нас очень гетерогенная сегодня аудитория. Здесь, мне кажется, половина людей, которые довольно хорошо представляют тот предмет, да, о котором мы будем говорить. И для них у нас будет несколько вставок действительно из нашей работы непосредственной. Вот. И есть, я так понимаю, достаточно много людей, которые не очень хорошо себе представляют, что такое ДНК, и тем более, что такое мобильная ДНК.
Сергей Шпис, научный сотрудник Института молекулярной генетики.
Вначале мне хотелось сказать о том, что для природы очень характерна фрактальность. Что же это такое? Фрактальными называют формы, в которых составные части подобны целому. Да? То есть формы, при приближенном взгляде на которые у нас сложность картины не меняется. Да? Если мы смотрим на лист папоротника, целый лист папоротника похож на его отдельные листики, более маленькие листы также похожи на основной. Другая немножко фрактальная форма — это спираль, да, которую мы видим в природе, как, да, срез раковины наутилуса, но по спирали, да, если мы увеличиваем свой взгляд, приближаемся, мы видим то же самое, что видели перед этим. И здесь есть некоторые недостатки, то есть когда мы пытаемся глубже проникнуть в какую-то структуру, понять ее, нам это не удается, потому что мы на каждом этапе видим столь же сложную ее. Но, с другой стороны, это облегчает нам жизнь в том моменте, что, зная, как устроена система на определенном уровне, да, мы можем себе представить, как она устроена на более высоком уровне или на более низком. И это нам позволяет лучше понимать это. Так мы, наверное, для многих знакомы с ситуацией, когда в похожих терминах люди говорят об обществе всей страны или об обществе какого-то города. Или, ну, это уже, наверное, менее характерно для обычного, как бы, человека, но для биолога, например, совершенно нормально рассматривать организм как совокупность клеток, где о клетках будут говорить как об отдельных индивидуумах общественных каких-то, да, отдельных структурах, очень похожих. Да, это еще один шаг внутрь некоторого клеточного мира, клеточного общества, основными членами которого являются РНК. Но благодаря этой фрактальности я постараюсь вас убедить, что этот мир как бы во многом похож на тот, который всем вам знаком. Итак, чтобы было проще говорить об этом мире, я постараюсь рассказать как бы краткую историю его появления. Причем, что эта история будет не слишком правдивая, но она будет такая, чтобы вам было комфортнее представлять, как же это общество устроено. Да? Как не все верят в библейскую историю, да? Как она соотносится, да, с тем, что было на самом деле. Однако эта история со створением мира позволяла долгие годы, да, людям прекрасно понимать, как устроено общество вокруг них. Да, то есть эта история вполне удовлетворяла вот эти общественные запросы. Итак, в нашем клеточном мире, да, он, на заре его появления был Адам. Некоторые Адамы, и это было РНК. Что нужно сказать? Здесь очень важен как бы переход от индивидуума к обществу, да, когда индивид становится обществом. Да, когда появляется эта надструктура, может ли один индивидуум являться обществом или нет? Но это как бы вопрос как бы сложный, мы, в принципе, наверное, не будем в него погружаться глубоко, но, однако, здесь важно сказать, что мы можем его рассматривать не только, как, когда их становится несколько одновременно, но также можем рассматривать общество как совокупность этих индивидуумов на определенном отрезке времени, важным свойством живого и в том числе как бы не только людей, но и РНК, да, в этом клеточном мире является короткое относительное время существования. И способность размножаться, да, то есть способность оставлять некоторое потомство. И существование всех РНК как бы значительно дольше, чем существование отдельного индивидуума. Итак, значит, существовал некоторый индивидуум, некоторая РНК, которая обладала следующим свойством, необходимым для того, чтобы поддерживать вот это общество. Она должна была уметь себя размножать и поддерживать, пусть недолгое, но какое-то осмысленное время существования свое. И так вот, соответственно, жили вот такие примитивные ранка. Они размножали себя и существовали. Однако в какой-то момент их стало больше, да, и они стали разные. Начала появляться гетерогенность, они стали существовать одновременно, и они стали гетерогенными. И, например, можно представить, что в какой-то момент одни РНК лучше умели копировать себя, да, передавать как бы следующему поколению, и, возможно, умели делать это с другими, а другие лучше умели существовать и защищать себя от каких-то факторов внешней среды. И в какой-то момент оказалось, что им комфортней размножаться, переходить в следующее поколение и вообще существовать вместе. Да, ограничиться какой-то как бы, там, мембраной, отделить себя, да, и создать некоторые ячейки, которые будут автономно размножаться. Так их стало сначала две, а потом, возможно, это общество стало еще более сложным, то есть это появился некоторый такой... Общественная структура состояла из многих РНК. Многих РНК, которые выполняли разные функции. Да? Общество росло, и его социальные запросы тоже росли. И потребности как бы, разные, да, их становилось все больше и больше, и стали все более разнообразными. Однако они все вместе размножались. И здесь важно сказать, что функции, связанные с повседневной деятельностью, они решили справляться с ними, чтобы было лучше, создать машины. Да, как люди в какой-то момент начали создавать машины, так же РНК в какой-то момент научились создавать свои машины в своем мире, это белки. Да, то есть, когда мы говорим о белках, это машины, которые выполняют некоторые повседневные функции. И у нас есть определенные РНК, которые умеют создавать эти машины, которые осуществляют те или иные процессы уже непосредственно. А вторая проблема, с которой столкнулось это общество в процессе своего развития, это что размножать каждый индивидуум отдельно было крайне неудобно, потому что нужно сохранять... в этом обществе все было очень сбалансировано. Нужно столько-то таких-то членов общества, столько-то таких РНК, столько-то таких, столько-то таких. И плюс хотелось бы, чтобы они менялись как бы контролируемо и не слишком быстро. Да? И они решили функцию своего размножения тоже отделить от себя. Точнее, не передачи в следующее поколение. И они решили создать некоторую матрицу, некоторый физический носитель, на котором будет записана информация о каждом члене этого общества. Да, и по которой можно будет воспроизвести весь его состав в следующем поколении. Возможно, при помощи каких-то живущих ныне членов, возможно, без них, но так, чтобы там содержалась такая базовая информация о составе этого общества. Итак, они решили создать некоторую матрицу, да, в которой была записана информация о них. Да. Как у нас, то есть это физические носители, для каждого человека есть определенное место. Да, то есть они образуются в определенных местах этой матрицы. Так как в нашей родине мы можем видеть, что там сотрудники Уралмаша рождаются в Екатеринбурге, олимпийские чемпионы по спортивной ходьбе происходит из Саранска, а президенты у нас в Питере появляются в основном. Но если у нас это как бы зависимость не такая строгая, то, соответственно, в мире РНК это очень четко. Да? Есть определенное место в этой матрице, да, в этой большой матрице, которая называется ДНК. Вот, в ней есть определенные места, каждый из которых отвечает за производство совершенно определенного индивидуума, определенного класса индивидуумов, за определенную РНК. И такие участки, которые отвечают за вот участок матрицы, да, конкретное место, которое отвечает за рождение, за появление, за производство той или иной РНК, называется геном. Итак, мы с вами пришли на самом деле к основной догме молекулярной биологии, которая гласит, что на ДНК, на матрице ДНК есть определенное место, да, ген, на котором рождается определенная РНК. И РНК умеют создавать определенные машины, которые уже осуществляют как бы, те или иные действия. Да? Важно сказать, что вся вот эта родина, да, там вся вот эта вот матрица, вся, да, она вся называется геномом. И в геноме есть не только гены, в принципе, да, то есть участки, как и у нас в стране, есть не только города, где рождаются люди, есть масса пустынь, там, я не знаю, тайги, еще чего-то, где таких очевидных связей с рождением нужных обществу индивидуумов не происходит. Также и в ДНК есть много участков, которые не являются генами. Важно здесь сказать, что для этого мира клеточного характерно, что для каждой РНК есть строго определенный вот этот ген, строго определенное место, из которого она происходит. И из каждого вот этого гена происходит определенная РНК. И между ними есть взаимнооднозначное соответствие. То есть, глядя на эту РНК, мы можем сказать, что она произошла из этого места. Глядя на это место, мы можем сказать, что да, из этого места произойдет вот такая РНК. И вот эти позиции, они как бы строго определены для каждого гена. Да? И здесь, как, наверное, и в любом обществе, по мере его развития, появляются всегда члены, которые не согласны с общими правилами, которые хотят от них отличаться. Итак, действительно появились такие РНК, которые научились делать следующее. Они научились создавать матрицу, небольшой кусок матрицы, да, и встраивать его в общую матрицу общества, да, в организма, в общую ДНК, встраивать маленький кусочек своей ДНК. А потом появились у них машины, ну и трудно сказать, что появилось раньше, они научились делать машины, которые умеют брать небольшие куски этой матрицы, да, вырезать их и вставлять в другое место. И для таких, соответственно, РНК мы не можем сказать, откуда они произошли. Да? Как для китайского квартала вы не можете сказать, где этот китайский квартал находится. Находится он в Москве, в Париже, в Нью-Йорке, вы не знаете. Там везде рождаются китайцы, но вы не знаете, как бы, где это произошло на самом деле. Итак, вот участки ДНК, которые могут менять свою позицию, для которых их положение на карте генетической непостоянно, называются мобильными элементами, о которых мы сегодня будем говорить. Но здесь можно сказать о том, что на самом деле таких участков очень много. Например, в ДНК человека это 50% площади занято вот такими мобильными фрагментами, которые сегодня они могут иметь вот такую карту, а спустя некоторое время она будет выглядеть по-другому. В то время как участки ДНК, которые содержат информацию о полезных членах общества, составляют всего пару процентов. Важно сказать, что такое перемещение, оно небезопасно. Как вы понимаете, если вы хотите во что-то целое, да, физически какой-то носитель, что-то целое, вставить что-то новое, вы должны это разорвать. Если вы хотите ставить заплатку в штаны, вам нужно их сначала разрезать, да, и вставить туда. И здесь как бы есть следующий момент, что когда таких разрывов не очень много, общество умеет их починить. Но когда их становится слишком много, то клетка погибает. И это похоже на ситуацию с страховыми компаниями и автомобилями. Да? Если ваша машина повреждена не сильно, страховая компания вам ее чинит. А если вы ее разбили посильнее, то она вам говорит, что лучше купить новый и признает техническую гибель автомобиля. И здесь важен еще один момент, что, к сожалению, после ремонта ДНК не всегда такая, не такая же, как была до ремонта. Да? Как и автомобиль после ремонта не всегда такой же, как был новый. Вот, да? Каждое перемещение — это мутация, которая может приводить к разным опасным воздействиям, о которых мы расскажем дальше.
Да, собственно, я продолжу.
Юрий Стефанов, научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук.
Вот эти вот машины, которые используют мобильные элементы при своих перемещениях, они оставляют какой-то незначительный след, но тем не менее этот след тоже можно увидеть и зафиксировать, и попытаться как-то описать, как это произошло. Собственно, мобильные элементы, они делятся на две большие группы. Часть из них свою вот, свой подвижный кусок матрицы, который они интегрируют в общий геном, просто вырезают и встраивают в какое-то другое место. А часть элементов делают несколько более хитрую манипуляцию. Они синтезируют, собственно, себя, свою РНК, после чего копируют ее в некий матричный аналог, вот в ДНК, и встраивают ее в какое-то место в геноме. Разумеется, Сергей уже начал об этом говорить, что когда мы имеем дело с определенными разрывами, важно еще их правильно потом починить, сшить. Вот в этом процессе тоже возникают определенные трудности время от времени, потому что иногда получается так, что нарушается последовательность. Да, что могут делать мобильные элементы, когда они вот совершают эти свои безумные прыжки? Например, какой-нибудь мобильный элемент, он может физически встроиться внутрь какого-то гена, и тем самым он, разумеется, нарушит его работу. Иногда это может быть совершенно драматически, иногда это может быть так, что, ну да, нарушил, но в принципе ничего катастрофического не случилось, потому что ген либо продолжает как-то работать, может быть, он как-то меняет характер своей работы, но в принципе организм выживает. Точно так же определенным образом вот эти вот встройки мобильных элементов, они могут регулировать, ну что ли, эффективность работы гена. Собственно, любая такая повышенная активность мобильных элементов, она представляет интерес, потому что это означает, что мобильный элемент либо как-то поменялся, и это позволило ему, ну что ли, преодолеть вот какие-то контрольные механизмы со стороны генома, которые вот его держат в узде, Либо наоборот, что-то не так случилось вот с этими самыми контрольными механизмами. Потому что в природе, в живых системах все неизменно меняется. Эволюция — это некое такое фундаментальное свойство живых систем. И между мобильными элементами, которые в некотором смысле являются такими вот геномными паразитами, и между хозяином постоянно идет вот такая своего рода гонка вооружений. Мы пытались как раз находить такие истории, когда где-то в каком-то организме мобильных элементов по какой-то причине стало существенно больше нормы. Либо они там каким-то образом поменяли вот свою локализацию, как-то распределились иначе, чем у большинства других особей или линий.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Мобильная ДНК. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
В принципе, изучение тонкой структуры мобильных элементов очень важно, потому что оно позволяет описывать то, как происходила их эволюция, то, какие черты позволили им быть более эффективными. Это довольно такой философский вопрос, но в принципе факт тот, что какие-то вот свои тонкие элементы внутри своей структуры мобильные элементы сохраняют, а что-то они теряют, какие-то больше распространяются, какие-то меньше. И тут мы переходим к тому, что, в частности, у тех мобильных элементов, которыми занимаюсь непосредственно я, есть очень интересная черта. Они тесно связаны вот в своей этой эволюционной сети, они тесно связаны с вирусами. Потому что если мобильный элемент, в принципе, обычно перемещается в рамках одной вот этой большой матрицы, то иногда на неком следующем эволюционном шаге эти мобильные элементы приобретают возможность как бы, ну я не знаю, как перелетать с одной планеты на другую, что ли, так можно сказать, осуществлять такой горизонтальный перенос, менять матрицу, в которой они сидят. Собственно, это делают вирусы, например, известный и опасный вирус иммунодефицита человека, скажем. Это один из тех примеров. Я хочу сказать, что, в принципе, ну, не сразу все поверили, что какие-то куски ДНК могут перемещаться и встраиваться в другие области матрицы. И, может быть, отчасти поэтому вокруг мобильных элементов возник такой своего рода, я не знаю, романтический ореол. Им стали давать странные названия. В частности, кто-то назван просто цыганом, кто-то назван в честь крошки Ру, кто-то жокей, кто-то вот бигл — это название в честь корабля Чарльза Дарвина, на котором он путешествовал. В общем, все имена им даются такие забавные. В принципе, мобильные элементы — это такие как бы бандиты своего рода геномные, которые приносят много вреда, но иногда они идут на определенное сотрудничество. И тут я передаю слово Сергею.
Итак, как мы сказали, что перемещение мобильных элементов может быть опасно. То есть они являются некоторыми такими преступными базами, да, откуда образуются опасные как бы РНК, которые осуществляют опасные очень для общества процессы. И их надо контролировать. Вот. А прежде чем контролировать, в первую очередь их нужно узнать. Их нужно узнать, как бы человека узнать можно по отпечаткам пальцев, по анализу ДНК, по анализу бактериальной флоры, по сетчатке глаза, почему угодно. Еще, очень есть много признаков. После того, как мы сможем определить того или иного преступника, у нас есть специальные службы, которые могут заняться ими и контролировать то, как они будут рождаться, перемещаться, там, производить что-то. А как же выглядит РНК, как же ее узнать? Понятно, что все-таки, несмотря на сильное подобие, да, одного мира другому, все-таки РНК отличаются от людей, и выглядят они не так симпатично. И основным признаком является последовательность. РНК состоит из определенных кубиков, да, из определенных буквок, да, небольшого четырехбуквенного алфавита. Уникально они определяются, да, если мы знаем всю последовательность. Но зная лишь часть, мы можем длиной 20-30 нуклеотидов, мы можем довольно точно распознать того или иного индивидуума или ту или иную группу индивидуума. Здесь еще я должен сказать о некотором свойстве, к которому, может быть, мне все-таки придется прибегнуть, что вот это узнавание, для этого узнавания используются химические похожие молекулы. Это тоже короткие РНК. Да, но они как бы не из тысяч состоят нуклеотидов, чтобы сформировать полноценный организм, а лишь из из нескольких, 20-30, да, как я сказал. Это как некоторые тогда такой биологический анализатор, да, как бы, который тоже можно, да, представить себе какую-то штуку, которая позволяет узнавать человека и состоит из клеток, да, человеческих. Но также здесь она состоит тоже из нуклеотидов, и узнавание происходит вот по принципу так называемой комплементарности, да, чтобы нам узнать буковку Г, нам нужна буковка С, чтобы узнать буковку У, нужна буковка А. Да, и вот такая вот, подходящая последовательность, она это дает. Важно еще сказать, что вот в норме, да, как бы РНК, она состоит из одной цепи. И нужно сказать, что для мобильных элементов характерна следующая проблема. Понимаете, когда кому-то приходится много перемещаться, у них часто есть мало площади, на которой они рождаются. Да? Мобильный элемент, он маленький, и у вируса тоже есть очень маленькая эта матрица, с которой нужно синтезировать очень много РНК иногда. Ну, понимаете, как вот в квартире иногда приезжают там люди из Таджикистана работать, да, и их там живет сильно больше и размножается, чем обычно это бывает. И здесь похожая ситуация, это иногда приводит к тому, что на матрице образуются очень похожие вот эти цепи, которые могут сформировать длинную двунитевую эту РНК. Ну, на самом деле, для них это просто жизненно необходимо, вот. Поэтому многие из них обладают такой формой. Итак, к чему я? Значит, короткого фрагмента, да, вот такого биочипа, короткой РНК, достаточно для того, чтобы узнать индивидуум. Для того, чтобы после того, как он будет узнан, нужно с ним что-то сделать. И действительно, есть специальные службы, которые используют этот узнающий элемент для того, чтобы контролировать жизнедеятельность этих мобильных элементов, РНК, которые они образуют, и машин, которые производят, да, их РНК. Значит, сейчас будет небольшая история для людей, наверное, которые все-таки больше для тех, кто немножко себе представляет, что такое РНК-интерференция, хотя бы об этом слышал. Итак, РНК-интерференция, так называется служба, основная служба, их много на самом деле, да, спецслужб. Это основная служба, которая контролирует жизнедеятельность мобильных элементов внутри клеточного общества. Дело в том, что вот этот биочип появился, он должен откуда-то взяться, да, как не любого человека отпечатки пальцев есть в базе данных как бы милиции, да. Вы должны сначала засветиться, вы должны в эту базу попасть. И здесь вопрос в том, кто же попадает в базу вот этой вот службы машин, которые все это дело контролируют. И долгое время считалось, и вообще как бы с РНК-интерференцией ассоциировалась ситуация именно следующая, что если была замечена двунитевая РНК какого-то типа, да, которая на самом деле характерна для, в основном для вирусов, для некоторых мобильных элементов, то такая двунитевая РНК узнается, разрывается на короткий РНК, и потом, если появится уже однонитевая, вроде бы нормальная РНК, но соответствующая по последовательности вот этой, она будет узнаваться и контролироваться. Причем контролироваться она может на разных этапах жизнедеятельности, да, этой мобильной как бы группировки. Это еще одно напоминание молекулярной догмы. Да? У нас сначала должен быть ген, на нем образуются определенные РНК, характерные для мобильного элемента, и эти РНК потом занимаются производством машин, необходимых для их жизнедеятельности. Так вот, службы, которые заносят в базу, да, как бы короткие РНК в ответ на появление двунитевой РНК, она может ограничивать рождаемость этих РНК, да, блокировать их образование, может уничтожать взрослые РНК, убивать их. А может иногда их просто задерживать и не давать им производить машины, которые необходимы для того, чтобы перемещать их матрицы. И долгое время под вот этим понятием РНК-интерференция понимался именно ответ на появление двунитевой РНК. На самом деле здесь есть еще одно общее, как бы, один общий момент в этих всех процессах, что все они осуществляются при помощи вот этих биочипов, да, вот этих коротких РНК, и они всегда бывают в комплексе с белками особого семейства, с машинами, да, особого семейства, особого там класса, да. АГО, да, аргонавт. Вот. Но оказалось сейчас, что на самом деле это спецслужбы гораздо более разветвленные. На самом деле эта база умеет пополняться не только благодаря двунитевой РНК. И сегодня под РНК-интерференцией понимаются все процессы, которые осуществляются при помощи узнавания короткой РНК вот этим биочипом и вот этими белками семейства аргонавт. Здесь нужно сказать, что когда открыли, что достаточно, тот факт, что достаточно двунитевой РНК, который соответствует определенной последовательности для того, чтобы ее подавить, да, это сразу стало, получило очень широкое распространение в медицине, в генной инженерии. Да, это очень удобный инструмент для генетических манипуляций. Если вам нужно в том или ином организме, в той или иной клетке, да, ограничить деятельность какого-нибудь, например, гена, да, даже полезного для нее, мы можем искусственно создать вот такую двунитевую РНК, и этим мы натравим, да, вот эту внутреннюю систему в клетке, которая есть. Там появятся короткие РНК, которые будут узнавать этот ген и подавлять его. И это активно используется. Такую двунитевую РНК не очень сложно создать. Вот. И это активно используется, это иногда проще, чем получить нужную мутацию. Дальше немножко о моей непосредственной работе. Итак, объектом моей работы является муха дрозофила. Это просто модельный объект, это не потому, что я с детства мечтал заниматься изучением именно процессов в мухе, но так просто сложилось. Да? То есть с тем же успехом мог изучать червя, крысу, человека, кого угодно. Но сложилось так, что это муха. И здесь, прежде чем перейти конкретно к той группе мобильных элементов, которыми я занимаюсь, мне нужно еще немножечко рассказать о ней. Важно, что у большинства высших, у всех высших эукариот, и в частности у дрозофил, и матрица, да, ДНК их, она представлена линейными молекулами, да, линейную структуру имеет, то есть у нее есть концы. И, как мы говорили в самом начале, совершенно необходимое свойство живого — это эту матрицу нужно копировать и передавать в следующее поколение. И вот этот процесс копирования, он несколько несовершенен. А для того, чтобы его инициировать, нужна некоторая площадка на начальной матрице, да, которую мы хотим копировать, для того, чтобы запустить этот процесс. Поэтому в процессе копирования мы часть теряем. Это похоже на следующую ситуацию. Представьте, что вы стоите в узком коридоре, у вас в руках есть швабра, за вами закрыта дверь за спиной, вы перед собой начинаете мыть его, идете до конца, доходите, и у вас весь коридор чистый, кроме той площадки, на которой вы стояли вначале. Вот. И так при каждом делении, при размножении матрицы как бы ДНК мы теряем. Каждый раз мы теряем небольшой кусок. И это очень опасно, потому что матрица начинает укорачиваться, и в какой-то момент могут пострадать жизненно важные гены, жизненно важные участки, которые отвечают за производство нужных РНК, нужные члены общества там рождаются, а их родина пострадает. И это нехорошо. У большинства организмов для борьбы с этой ситуацией существует специальный фермент, который называется теломераза. Он делает следующее. Он умеет к матрице удлинять матрицу не во время деления. Да, то есть до того, как клетка делится, это некоторая подготовка. Создается некоторый запас, да, некоторая еще площадь, на которой вот эта вся машина, которая копирует это, может собраться и скопировать нужную часть целиком. Да? Мы будем терять только вот эту ДНК, запасную буферную вот эту ДНК, которая была образована этим ферментом. И важно, что у дрозофила такого фермента нет. Вот, а фермента нет, а проблема есть. И эту проблему решают специальные мобильные элементы, как ни странно. Есть определенное семейство мобильных элементов, которые перемещаются на конец хромосомы, ДНК, матрицы. Да? Они умеют перемещаться только на конец, они строят свою матрицу только с краю. Они не умеют встраивать ее, как другие мобильные элементы, в середину. То есть они не только предохраняют ДНК, матрицу, да, дрозофилы при делениях, да, чтобы она не терялась с концов, но также они не приносят ей никакого вреда, потому что они не умеют встраиваться в нужные участки и не могут ничего разорвать. И казалось бы, что они все из себя хорошие, но, как мы уже говорили, что в клетке существуют механизмы, которые подавляют мобильные элементы. И в какой-то момент было очень важно понять, как эти механизмы понимают разницу между хорошими и плохими. И оказалось, как бы, видимо, как, что характерно для спецслужб, что никак не понимают. Вот. И, соответственно, прекрасно подавляют и хороших, и плохих приблизительно одинаково. Но здесь еще важно сказать, что на самом деле, я не сказал, это так, небольшое отступление о том, что теломераза — это важный, на самом деле, очень белок, такое общественное значение имеет в том плане человека, потому что это хороший маркер опухолевых клеток. Да? Вы знаете, что опухолевые клетки часто делятся очень, и поэтому в них очень активны теломеразы. И поэтому по наличию теломеразы, когда эта машина появляется, да, как в стране, которая готовится к войне, появляются танки, также в клетке, которая становится раковой, появляется вот такая машина теломераза, которая необходима ей в ее как бы, грязных делах.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Мобильная ДНК. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
Важно. Мобильным элементам не все равно, в каких тканях перемещаться. Да? Внутри организма они как бы понятно, что матрица везде одинаковая. Да? У нас в каждой клетке организма одна и та же матрица. Ну, в общем, одни и те же мобильные элементы, соответственно. Однако для общества мобильных элементов, да, если рассматривать их отдельно, очень важно перемещаться именно в половых тканях, в герминальных тканях. Герминальные ткани — это ткани, в которых образуются половые клетки. Это сперматозоиды и яйцеклетки там образуются. И перемещение в этих тканях особенно важно, потому что да, мобильный элемент таким образом может увеличить свою численность и так далее. А для организма это особенно опасно, потому что изменения и нарушения, которые будут, ну, изменения, которые будут вызваны в герминальных тканях, они будут передаваться потомству, они будут наследоваться. Это один вариант, а второй вариант, что потомства просто не будет. И то, и другое очень плохо, поэтому в герминальных тканях они контролируются особо сильно. Первая часть — это система РНК-интерференции, которая индуцируется, да, которая триггером, который запускает эту систему, является двунитевая РНК, о которой я уже говорил. Такая двунитевая РНК, она характерна или для вирусов, для некоторых мобильных элементов. Ну и на самом деле есть еще некоторые специальные участки в ДНК, которые образуют такие двунитевые РНК. Вторым классом является очень сейчас тоже популярная вещь, так называемая микро-РНК. Дело все в том, что, опять-таки, это, наверное, характерно для спецслужб, контролировать не только преступников, но и разных полезных граждан. И этим занимается департамент, который называется микро-РНК. Значит, микро-РНК устроены следующим образом. Они образуют короткую двунитевую структуру, да, и эта РНК, она имеет свое место в матрице, да, она рождается в определенный месяц, специальная РНК. И вот этот фрагмент из 20 вот этих буквок, да, он встречается в нескольких, например, полезных, у некоторых полезных граждан этот признак тоже есть. И когда этой РНК много, да, образуется микро-РНК, которая в состоянии подавлять хорошие гены, всю вот эту группу хороших генов, которые содержат этот участок. То есть это ветвь, направленная на собственные гены, это регуляция именно полезных граждан общества, это, да, способ такой взаимодействия. И третья цепь — это именно система, которая направлена на подавление мобильных элементов в герминальных тканях. Важно здесь сказать про нее только, ну, я скажу только о некоторых ее особенностях. Первое — это то, что для нее не требуется двунитевая РНК. Да? Однако для нее, как и в первом случае, да, требуется РНК самих мобильных элементов, которые образуются на этих мобильных элементах. И здесь есть определенная проблема, потому что это как с иммунитетом. Да? Вообще РНК-интерференция — это некоторый аналог клеточного иммунитета. Для того, чтобы вы научились сопротивляться определенной болезни, вы должны ей переболеть, да, в случае приобретенного иммунитета. А пока вы ей болеете, это вам может сильно навредить. Также и здесь, чтобы наполнить базу вот этими биочипами, этими короткими РНК, нам нужно, чтобы мобильный элемент образовал свои РНК, это опасно. И он действительно, пока этих коротких не образуется достаточно много, он успевает переместиться, успевает как бы принести вред обществу. И это некоторый недостаток. Как я говорил, в герминальных тканях подавлять мобильные элементы особенно важно. Поэтому здесь эта система усилена. Усилена следующими вещами. В геноме общество научилось создавать определенные фрагменты, которые содержат куски мобильных элементов, обрывки их матриц. То есть эти обрывки, они не могут сами перемещаться, они совершенно безвредны для клетки. Однако образуется длинная РНК, такой вот индивид, который содержит признаки разных мобильных элементов. И этот индивид умеет образовывать вот эти биочипы. То есть нам не нужно, чтобы мобильные элементы проявляли свою активность для того, чтобы создать вот эту базу, пополнить вот эту базу коротких РНК, чтобы их подавлять. И вторым моментом, который сильно усиливает эту систему, является то, что называется материнским эффектом. Это интересный момент, ну, наверное, интересно знать, что мы от матери получаем не только ДНК, не только матрицу, да? Не только матрицу мы наследуем от своих родителей. Вместе с ней мы наследуем цитоплазму и яйцеклетки. И, как вы видели, да, эти процессы все работают в яичнике, и короткие РНК появляются в яичнике. И яйцеклетка содержит огромное количество этих коротких РНК. И потомок, ну, и система так устроена, что когда потомок из этой яйцеклетки развивается в процессе делений, короткие РНК оказываются именно в будущих, опять-таки, герминальных тканях этого потомка. Да, то есть происходит так называемый процесс ооплазматической сегрегации, и цитоплазма яйцеклетки, она перемешивается, и разные части этой цитоплазмы оказываются потом в разных клетках взрослого уже организма, когда она разделится. И короткие РНК оказываются именно в половых тканях, как бы в герминальных, и обеспечивают там, соответственно, контроль над их активностью. Ну, на самом деле, основная часть на этом закончена. Еще хотелось пару позитивных все-таки слов сказать про мобильные элементы. Мы немножко сказали о теломерных мобильных элементах, которые помогают дрозофиле, но нужно сказать, что многие мобильные элементы действительно приносят пользу человеку, ну, в смысле не только человеку, а разным организмам, в частности, даже фермент теломераза. Это на самом деле тоже белок машины вирусного изначально происхождения. Еще очень важным примером является, например, центромерные белки — это белки, которые участвуют при делении матриц. Когда вы скопировали матрицу, вам нужно ее разделить между двумя клетками, да, между материнской и дочерней. Да, когда вы делите клетки, нужно между ними растащить матрицы. И вот матрицу можно схватить, чтобы ее оттащить в другую клетку, не за любое место, а только за определенный ее фрагмент. да, за определенный участок этой матрицы. И с ним связана определенная машина. Это как бы машина, да, это центромерные так называемые белки. Участок называется центромерой, и есть машины, которые с ним связаны. И вот эта машина, которая с ним связана, их происхождением мы обязаны тоже вирусом. Ну, сейчас Юра еще расскажет интересную историю, да, еще одну. Про тоже пользу мобильных
элементов. Да, на самом деле мобильные элементы в целом, они очень часто в широком смысле эволюционном, они являются источником каких-то новых генов. И в частности, такой важный механизм, как образование иммуноглобулинов, например, то есть иммуноглобулины — это белки, которые помогают нам бороться с чужеродными агентами, которые их узнают и запускают определенные реакции, которые, соответственно, их уничтожают. При образовании иммуноглобулинов возникает такая проблема, что нужно определенные кусочки матрицы перетасовать и как бы сшить в определенной последовательности. Так вот, одни из белков, которые этим занимаются в организме, в частности у нас, они тоже имеют происхождение вот от мобильной ДНК. Вот. Это некоторые родственники вот таких транспозаз.
Сережа, поведай мне, насколько древние эволюционно теломеразы, и в мухах они исчезли или не появились?
Ну, на самом деле никто не знает, скорее не появились. Вот. А насколько древние теломеразы есть у всех, собственно, у всех
кому позвоночных?
У всех нет, высших эукариот, у дрожжей тоже есть.
У дрожжей есть, а у мух нет?
А у мух нет, да.
Как это получилось?
Ну, потому что у них есть специальные мобильные элементы, которые это делают.
Такой вопрос. С одной стороны, вы сказали, что есть мобильные элементы, которые достраивают теломеры у дрозофила. С другой стороны, есть спецслужбы, которые борются с мобильными элементами. Каким образом дрозофила нашла компромисс? Почему эти спецслужбы не подавляют эти полезные мобильные элементы?
Значит, они их подавляют, да, как я сказал. Они, как собственно, всякие спецслужбы, уж коль за них взялись, то подавляют. Если ваш вопрос, наверное, заключается в том, как же все-таки теломеры, да, удлиняются, раз их всех подавляют, таких полезных. И здесь речь идет о некотором балансе, да, это подавление. Это не, да, не полное уничтожение, это некоторое подавление. В принципе, это некоторая такая обратная связь, да, некоторые там, ну, есть. То есть они их подавляют и держат на очень низком уровне. Количество их РНК и частоты их присоединений. Да, если систему убрать, они будут гораздо чаще присоединяться и будут как бы образовывать гораздо больше характерных для них РНК. Но дело все в том, что, ну, здесь, наверное, нужно сказать, что теломераза, да, она образует очень короткие повторы. А, ну, за поколение мы теряем там, порядка 20 там, этих нуклеотидов, очень, ну, небольшую как бы, последовательность. Вот эта вот потеря, да, о которой я говорил, изначальная проблема, то есть при каждом, она небольшая, а мобильный элемент, он длиной там несколько килобаз, да, там 5-10 килобаз, то есть 5-10 тысяч этих пар, да, то есть им достаточно редко нужно перемещаться, да, для того, чтобы вот этот вот разрушительный процесс не доходил до нужных генов, да, чтобы они справлялись со своей функцией.
Такой вопрос. А сами мобильные элементы при отсутствии радиации и тому подобных вещей могут обеспечить необходимые мутации для развития вида?
Да, конечно. Более того, они именно так и делают. То есть им радиация как бы совсем не нужна для этого. Вот. Они просто обеспечивают... Вы имеете в виду достаточное для эволюции, в принципе?
Да, да. Эволюционный механизм.
Ну, я бы не взялся как бы это оценивать, но я думаю, что они вносят вклад определенно больше, чем радиация.
Механизм подавления использует определенные образцы РНК.
Да.
И эти образцы каким-то образом передаются из поколения в поколение?
Да, они передаются. Значит, ну, во-первых, они, значит, передаются следующим образом. Они вот передаются, как я говорил, да, что часть цитоплазмы яйцеклетки, да, которая содержит эти образцы, да, она оказывается у потомства, передается, например, таким образом. И другой вариант — это когда у нас образуются вот эти специальные локусы, да, специальные гены, специальные участки матрицы, которые производят РНК, которые отвечают именно за производство этих образцов. Да, она не может перемещаться, она содержит отдельные фрагменты, да, мобильных элементов. И единственная ее задача — это производить эти вот короткие РНК, чтобы их распознавать. Угу. Да, то есть это уже ген полноценный, да, который как бы передается вместе с матрицей, с основной. РНК, ну, короткие сами наследуются эпигеномно, да, то, что называется, то есть они отдельные.
То есть, иными словами, если проходит несколько поколений, то клетка становится более устойчивым к неудачным перемещением вот этих...
Она действительно становится более устойчивым. Даже часто такое бывает, на самом деле, что какой-нибудь мобильный элемент давным-давно, много миллионов лет назад, был активен в том или ином виде, да, дрозофилы, например, а затем, ну, в определенной линии, да, потом он потерял как бы свою активность в силу тех или иных причин, и его целых копий уже не осталось. То есть он уже не активен, он не перемещается, уже нету целых матриц, которые могут дать функциональные РНК, которые могут переместить этот мобильный элемент. Да? Но если в этот геном ввести такой мобильный элемент, который в принципе мог бы перемещаться, да, он не сможет этого делать, потому что в этом геноме уже будет вот эта иммунная система, да, заряжена вот этими короткими РНК, которые будут его подавлять. Вот.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Насколько я понимаю, собственно говоря, ген, когда считывается, далеко не вся информация, которая есть на ДНК, она, собственно говоря, транслируется. Да, то есть там некодирующие элементы, интроны. Я, поправьте, если ошибаюсь. Вот. И, то есть есть механизм, соответственно, то есть при трансляции на РНК, это, соответственно, эти некодирующие элементы, они вырезаются, и, собственно говоря, белок уже синтезируется с РНК, на которой этих самых некодирующих элементов уже и нет. Как бы почему, соответственно, нету механизма, да, который не транслировал бы просто то, что не надо?
Значит, смотрите, вы здесь, да, очень много всего сказали. Я постараюсь сейчас сформулировать ваш вопрос так, как я его понял. Смотрите, многие действительно нужные и полезные гены, да, они, когда образуется сама РНК первичная, да, она очень большая, и она вся не нужна для того, чтобы сделать белок. Из нее вырезаются куски. Да, то есть в процессе взросления эта РНК становится меньше. Мы с вами становимся больше, она становится меньше. Да, из нее вырезаются интроны, правильно вы сказали. Да, остаются их зоны, они используются для синтеза белка. Но это происходит уже из сформировавшейся РНК, да, не из ДНК вырезаются они. Они вырезаются из РНК. Да, уже из зрелого индивидуума, не из матрицы. В матрице они есть.
Ну, да.
Это не касается мобильных элементов. У мобильных элементов, как правило, интронов нет. Да? Они, как правило, синтезируют РНК, которая полностью соответствует их матрице. Да? Это нужно для того, чтобы они могли по своему образу и подобию эту матрицу создать в другом месте. Да? Мобильные элементы, которые этого не делают, которые перемещаются, копируя существующую матрицу, перемещая ее в другое место непосредственно, да? Они иногда содержат интроны.
Вот. То есть, если в нем есть интрон, то клетка при этом послушно обслуживает эти мобильные элементы, чтобы они смогли правильно синтезировать.
Нет, ну понимаете, никто не мешает сделать короткую РНК, которая будет узнавать часть из экзона, да, из той части, которая остается, да, в зрелой РНК. Дело все в том, что короткие РНК, они образуются не к какому-то конкретному месту, они образуются ко всем местам, да. И поэтому они, соответственно, могут контролировать любую РНК абсолютно, вне зависимости от того, были из нее вырезаны части или нет.
Вы слушали лекцию научного сотрудника Института молекулярной генетики Сергея Шпиза и научного сотрудника Института молекулярной биологии имени Энгельгарта Российской академии наук Юрия Стефанова «Мобильная ДНК». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.